дорогі наші радіослушателі, ми вновь з вами в студії Сімейного радіо з духовно-просвітительської програми «Православна віра і сповідання». Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 10 по Пятидесятнице и началу Успенского Богородичного поста. Великим утешением для верующей души является представление о вечном блаженстве и ожидании его. Едва ли нужно говорить о том, какое место всегда занимало это представление в духовной жизни христиан, в глазах которых Земная жизнь представляет ценность лишь постольку, поскольку она является приготовлением к вечному блаженству. Ожидание вечных благ не только даст силу спокойно переносить все страдания жизни, но и наполняет душу светлыми образами и святым предвкушением небесных радостей. Преподобный Феодор Студит говорит: «Кто самоохотно не решится и злострадать, и обнаженным быть, и с какою терпеть холод и мороз ради таких и таких благ, не ныне, завтра ты умрешь. С какой радостью изыдешь ты из мира сего, чтобы зайти на небо, к Богу, во свет неприступный, в радость неизглаголанную, в славу недомыслимую? Уже ли это не восхищает тебя, не воодушевляет и не ставит выше всякого труда, всякой скорби и неприятности?» Из поучений протоиерея Валентина Мардасова. Пятницу на нынешней седмице, дорогие радиослушатели, 14 августа мы вступили с вами в Богородичный Успенский пост. И сегодняшнюю передачу мы хотели бы начать именно с этих мыслей, вот которые навеваемые этим Богородичным постом. Итак, Богородичный пост через месяц после поста апостольского бывает в православной церкви многодневный пост Богородичный или Спаса Богородичный, обыкновенно называемый Успенским. Он установлен пред великими праздниками Преображения Господня и Успения Богоматери и продолжается две недели. С 1 до 15 августа по старому стилю или с 14 до 28 августа. Церковь приняла и хранит этот пост, руководствуя нас к духовному благодатному преображению и подражанию Божьей Матери, которая пред своим преселением на небо непрестанно пребывала в посте и молитве. Божья Матерь, хотя и всегда подвязалась за нас и постилась, не имея нужды в посте, как чистое и всенепорочное. Однако ж, предузнав о своем представлении, она, превышающая и превосходящая жизнью ангелов, явила ангельское воздержание, часто молилась, чтобы через Божественного Духа соединиться блаженную душею с Сыном Своим и стать нашей ходатайцей. И тогда в особенности постилась, когда приблизилось для нее время представления отсюда, истончивая себя святой любовью к Сыну. Потому и мы обязаны поститься в это время и воспевать ее, подражая ее жизни и преклоняя ее к предстательству о нас, святым ей подражанием свидетельствуем истинную любовь свою к Пречистой Деве Богородице. По древности праздников Преображения Господня и Успения Пресвятой Богородицы установление поста пред ними относится также к древним временам христианства. Начало Успенского поста можно находить в письме преподобного Пахомия к инокам, написанном в начале IV века в беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы находим ясное указание на пост Богородичный. В этой беседе Лев Великий говорит: «Церковные посты так расположены в году, что для каждого времени года предписан свой особый закон воздержания. Так для весны – весенний пост в Четыридесятницу, для лета – летний в Пятидесятницу, для осени – осенний в седьмом месяце, для зимы – зимний. рождественские. Сей же святитель в другой своей беседе пишет, что осенний пост есть древнего установления. На Константинопольском соборе, бывшем в 1166 году под председательством Константинопольского патриарха Луки, подтверждено, согласно с древними уставами для всех православных христиан, непрерывно продолжать Богородичный пост от 1 до 15 дня августа или с 14 по 28. И таким образом навсегда удалено всякое недоумение о хранении поста Богородицы. Вальсамон, говоря об этом соборе, пишет, что тогда сомневались некоторые о количестве дней поста Успенского и Рождественского. Посему сам Святейший Патриарх подтвердил, что хотя дни сих постов письменно нигде не означены, понуждаемся, однако, последовать неписанному церковному преданию и должны поститься от 1 дня августа и от 14 дня ноября. Строгость и правила пощения Богородичный пост превосходит посты апостольские и рождественские, но строг менее святой Четыридесятницы. Понедельник, среду и пятницу Богородичного поста устав церкви предписывает питаться сухоедением, во вторник и четверток с вареньем без елея. По субботам и воскресным дням разрешается на вино и елей, а в день преображения Господня и на рыбу. Один телесный пост не может быть достаточным к совершенству сердца и чистоте тела, если не будет соединен с ним и пост душевный, говорит преподобный Иоанн Кассиан, римлянин. Ибо и душа имеет свою вредную пищу, отяжеленная ею душа и без избытка телесной пищи впадает в сладострастие. Злословие есть вредная пища для души и притом приятная. Гнев есть также пища ее, хотя вовсе не легкая, хотя часто питает ее неприятной и отравляющей пищей. Зависть – пища души, которая расливает ее ядовитыми соками, мучает ее бедную и чужим успехом. Тщеславие – пища ее, которая на время услаждает душу, потом опустошает, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодной, так что не только губит заслуги, но еще и навлекает большое наказание. Всякая похоть и блуждание непостоянного сердца – тоже пища души, наполняющая ее вредными соками, а после оставляющая без небесного хлеба. Итак, воздерживаясь от этих страстей во время поста, насколько у нас хватает сил, мы будем иметь полезный телесный пост. Утруждение плоти, соединенные с сокрушением духа, составит приятную жертву Богу и достойную обитель святости и в сокровенности чистого, благоукрашенного духа. Но если, лицемерно пасясь только телесно, мы будем запутаны гибельными пороками души, то истомление плоти не доставит нам никакой пользы при осквернении самой драгоценной части, то есть души, которая могла быть жилищем Святого Духа. Ибо не столько плоть, сколько чистое сердце бывает храмом Божьим и жилищем Святого Духа. Следовательно, пастясь по внешнему человеку вместе, нужно воздерживаться от вредной пищи и по внутреннему, которого святой апостол особенно убеждает сохранить чистым для Бога, чтобы удостоиться принять в себя гостя Христа. Преподобный Иоанн Кассиан, римлянин. продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, в пятницу 14 августа по старому стилю 1 августа это у нас первый Спас Медовый и празднество, которое именуется «Происхождение или изнесение честных древ животворящего креста Господня, празднество Всемилостивого Спасу и Пресвятой Богородицы». Христианские государи, подобно Константину Великому, для внушения своим воинам упования на помощь небесную и для ободрения и подкрепления их мужества издревле имеют благочестивое обыкновение носить при войске святые иконы и животворящий крест Господень. Так в 1164 году ополчились русские владимирский князь Андрей Георгиевич Боголюбский против казанских болгар и мусульман. В полках великого князя Андрея всегда была икона Богоматери с предвечным младенцем и честный крест. Два пресвитера в священных облачениях носили эту святыню. Когда надобно было начинать сражение, великий князь прежде со слезами молился пред святыми изображениями и причащался святых тайн. А по его примеру и по велению молились и все воины. Потом уже, целовав икону и крест, все небоязненно выступали против врагов. В одно время с великим князем российским вышел на брань против персов сарацин греческий, бывший с ним в мире и любви император Мануил. В войске, в котором находились иконы Спасителя Богородицы Силаамской и крест. В день битвы 1 августа по окончании победы великий князь русский вместе с воинством своим сподобился видеть чудесное осенение помощью Божией. Светлые лучи от иконы Спасителя и Богоматери покрывали светом своим все ополчение. Это видение еще более воодушевило мужеством российское воинство, так что оно, обратившись опять против врагов, совершенно рассеяло их силу и покорило Россию города их. Впоследствии оказалось, что и император Мануил, вышедший с войском против сарацин, в тот же день, 1 августа, видел подобные знамения от иконы Спасителя и Богоматери и также одержал победу над врагами. Возвратясь на место битвы, где пехота Владимирская стояла вокруг греческого образа Богоматери, привезенного из Вышгорода, Андрей пал пред святой иконою, слезами изъявив благодарность Господу. И, желая сохранить память этой важной победы, установил особенный праздник, доныне торжествуемый нашей церковью. Русский князь и греческий царь возвестили друг другу о своих победах над врагами помощью Божией и о виденном от образа Спасителя чудесном сиянии. Оба прославили Бога и после совета с своими святителями по благословению Константинопольского патриарха Луки Христоверха установили в первый день августа или 14 по нынешнему новому празднество благодарности Христу Спасителю и Пречистой Его Богоматери за одержанные победы. Это празднество названо в летописи Вседержителевым Днем Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же милости Божией празднуем и Пречистой Его Матери и Честного Креста Происхождения. Ныне называется настоящее празднество происхождением честных древ, честного и животворящего креста Господня от исхождения с крестом на утреннем богослужении на средину церкви для поклонения кресту и лобзания его, как бывает это в день воздвижения, и от исхождения в некоторых местах на источники, озера и кладези для малого освящения воды. Празднество Победы в первый день августа названо происхождением или исхождением и соединено с водосвятием без сомнения от древле бывшего в этот день в Константинополе обычая обносить честный крест по городским улицам и площадям в течение первой половины августа для освящения города и предотвращения болезни, часто постигавших город в это время. Для сего в новичерии 1 августа приготовляли крест на Святом престоле Софийской Церкви, откуда потом износили его для поклонения народу и обносили по городу до Дня Успения Богородицы. Этот обычай в соединении с другим обычаем греческой церкви освящать в придворном Константинопольском храме воду в первый день каждого месяца, исключая января, когда водоосвящение совершается 6 числа, и сентября, в котором оно бывает 14 числа, и послужил основанием наименованию праздника и водоосвящению в этот праздник. В день происхождения честных древ креста воздается православными обычное поклонение животворящему кресту, какое установлено в день воздвижения. И как в день воздвижения, так и в день происхождения по однознаменательному все дни воспоминанию силы креста, кою побеждали и побеждают врагу православные цари, церковь одинаково совершает богослужение и молит Господа спасти людей и возвеселить благоверного императора, победы ему на сопротивные даруя силою креста. Я заметил, что нынешние дети, особенно те, кто потом идут в университет и портятся уже в родительском доме, будучи вначале хорошими детьми, они впоследствии делаются ни на что негодными, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Они ни о чем не задумываются, у них есть какое-то бесчувствие. Их губят, портят их же родители, которые сами пережили трудные годы и теперь хотят, чтобы их дети не испытывали лишений ни в чем. Родители не возделывают в детях любочестие, чтобы те радовались от лишений. Понятно, что все это родители делают с добрым помыслом. Да, подвергать детей бессмысленным лишениям – это варварство, но помочь детям – приобрести монашескую совесть, чтобы они потом сами радовались, испытывая какие-то лишения, это очень хорошее дело. Тогда как сейчас своей добротой, своей нерассудительной добротой родители сами доводят детишек до отупения. Родители все приносят своим детям на блюдечке, прямо в руки, даже воду подают. Они приучают их к этому. Они делают это для того, чтобы дети готовили уроки и ни на что не отвлекались, но таким образом делают их ни на что негодными и мальчиков, и девочек. Потому что потом дети хотят получать все готово на блюдечке постоянно, а не только тогда, когда ими они занимаются уроками. А начинается это зло с мам. «Учи, сыночек, учи, а я тебе принесу носочки, я тебе помою ножки, скушай сладенькое, попей кофеечек». Дети не трудятся и потому не понимают, насколько устала их мать, которая их обслуживает. а потом начинаются одноразовые тарелки, одноразовая одежда, пиццерии, Макдональдсы. Завернуть кусок пиццы в бумагу и то не умеют. И так дети становятся совершенно ни на что негодными людьми. Потом им и сама жизнь в тягость. Шнурок говорит: «Мама, завяжи мне шнурок». А пока мама им его не завяжет, чадо будет ходить с развязанным шнурком и на него наступать. Какого преуспеяния можно ждать от таких детей? Они непригодны ни для семейной, ни для монашеской жизни. Поэтому я советую матерям: не разрешайте детям читать целыми днями. Ведь они все читают и читают и заморачивают себе голову. Пусть они делают перерывы в чтении на 15 минут, на полчаса и выполняют какие-то работы по дому. Так их голова будет хоть немножко развеиваться, приходить в нормальное состояние. Эта дурная привычка нынешней молодежи проникла и в монашество. И сейчас видишь, как в канцеляриях монастырей сидит по 7 монахов-секретарей, все молодые, образованные, а с ними вместе сидит и старый монах, который был на этом послушании раньше. Раньше в монастырях был один секретарь. Его образование часто ограничивалось 2 классами средней школы, но при этом он один справлялся со всей работой. А сейчас их 7, и все так задыхаются от работы, что даже монашеское правило им выполнять некогда. Но ведь и старичка-секретаря они не отпускают. Ему приходится сидеть вместе с ними и им же помогать. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Вы огорчены тем, что Господь не слышит вашей молитвы. Не ропщите на того, кто дал нам душу и жизнь, а разум и дух. Прошу вас, не жалуйтесь на того, кто имеет в 1000 раз больше прав жаловаться на нас и ангелам, и святым своим. Пусть Господь и не исполняет наших просьб буквально, но молитвы приносят плод в наших душах, делая их богаче и мужественнее. Это тайна, которая открылась духовным делателям. Скажем, кто-то посеял пшеницу и молится, чтобы семена принесли обильный урожай. Вместо пшеницы из семян вырастает трава. Он снова молится о пшенице, но из этой травы вырастают овес и проса. Он опять молится о пшенице, и, наконец, колосья наполняются пшеничными зернами и созревают, и ложатся от тяжести к ногам молитвенника. Все наши молитвы в свое время приносят свой плод, как говорит русский поэт Петр Вяземский. «И в ясный день, и средь метели, при встрече счастья мельбедой, несется туча над тобой, или звезда сияет, молись, молись, молись». В нас тайные плоды святой молитвы созревают. Господь заповедал нам молиться не для того, чтобы узнать, что нам нужно. Еще до зачатия нашего ведома Ему все, что нам потребуется в каждый миг жизни. Он заповедал нам молиться для того, чтобы в лучах молитвы наши души росли, возвышались, ширились и созревали. Если Он сразу же не отзывается на наши молитвы, то значит, Он хочет, чтобы с нами было не по нашей, а по Его воле. Значит, Он готов нам нечто большее и лучшее готовит, нежели то, чего мы просим у Него в молитве. Поэтому всякую молитву мы должны сокрушенно завершать словами: «Отче, да будет, как Ты хочешь, а не как я». Из писем святителя Николая Сербского. Подлинно нет ничего сильнее кротости, нет ничего могущественнее. Она вводит в нашу душу постоянный мир, заставляет ее стремиться к нему как бы в пристань, и таким образом служит для нас источником всякого успокоения. Тогда особенно и нужно показывать кротость, когда мы имеем дело со злобными и враждебными. Тогда и открывается ее сила, тогда и сияют ее действенность, достоинство и польза. Святитель Иоанн Златоуст. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и приблизились к воскресному дню недели 10 по Пятидесятнице. В 10-ю неделю Церковь благовествует о чудесном исцелении бесноватого словом Иисуса Христа и о силе веры в Него, молитвы и поста. Для высокой веры в Иисуса Христа ничто же невозможно. Молитвой же и постом, освящающими христианина и по душе, и по телу, изгоняется дьявол. В апостольском чтении настоящей недели Церковь говорит об апостолах, которых Бог явил уничиженнейшими позором миру, буями Христа ради, немощными, бесславными, алчущими, жаждущими, наготующими, страждущими, скитающимися, труждающимися, укоряемыми, гонимыми, отребием и попранием миру, но в них же Господь дает нам и высокий образец истинной христианской жизни. Итак, Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 14 по 23, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, приди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи 14 по 23.
Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи, Господи Боже.
Евангелие настоящего дня представляет нам, христианам, непостижимую силу веры, низложивший тиранскую власть дьявола над человеком. Евангелие примером и словами Иисуса Христа утверждает силу веры, одолевающую все препятствия, находящиеся на пути нашей жизни, силу, способствующую достигать исполнения трудных наших желаний. Евангелие благовествует, что к ногам Иисуса Христа однажды, как только показался он народу, вдруг пал отец, умоляющий о помиловании сына, одержимого бесом. Отец, сообщив о лютые мучения страждущего, присовокупил, что приводил отрока к ученикам Спасителя, но они не могли исцелить. Сердцеведец, с прискорбием приняв эту жалобу, исцелил страдальца. Когда ученики спрашивали о причине безуспешности своей в этом случае, то услышали в ответ, что она произошла равно как от недостатка веры искавших исцеления, так и от них самих. Истинно говорю вам, вы могли бы не только исцелить этого несчастного страдальца, но и явить несравненно большие знамения, даже горы подвинули бы с их места, если бы вы имели силу веры. Таким образом, причиной бессилия является неверие. Чем больше веры, тем больше сил. Чем меньше веры, тем меньше и сил. Ранее Господь дал своим ученикам власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. И они некоторое время употребляли свою власть с пользою, но по мере ослабления их веры, страха ли ради мирского или от гордости, умалялась и данная им сила. Адаму дана была власть над всякой тварью, но Адам утратил и потерял ее из-за своего непослушания, алчности и гордости. И апостолы из-за каких-то своих прегрешений утратили данную им силу и власть. Но эту утраченную силу может возвратить только вера, вера и еще раз вера. Потому Господь всем случаем особенно подчеркивает силу веры. Вера может горы передвигать, для веры нет ничего невозможного. Мало горчичное зерно, но оно может придать свой вкус целому сосуду пищи, ибо как горчичное зерно малое по величине своей сильно по действию и посеяно на малом пространстве, много пускает отрасли а возрастая, и птицу кровать может, так и вера в душе весьма скоро творит дела величайшие. Итак, имей ты со своей стороны веру в Него, дабы и от Него получить веру, действующую выше сил человеческих. Святитель Кирилл Иерусалимский говорит. Если вы будете иметь веру хотя бы с горчичное зерно, горы будут отступать перед вами и переходить с места на место. Почему же тогда сам Господь не передвигал горы? Потому что в этом не было нужды. Он совершал только те чудеса, которые были нужны и полезны людям для их спасения. Но разве передвигать горы большее чудо, чем делать воду вином, умножать хлебы, изгонять бесов из людей, исцелять всякую болезнь, ходить по воде, укрощать одним словом или мыслью морские бури и ветры? Безусловно, не исключено, что последователи Христовы для указанной цели и по великой вере совершали и чудо передвижения гор. Но разве есть гора более высокая, скала более тяжкая, бремя и груз более страшные для души человеческой, чем мирские попечения, мирские страхи, мирские связи и оковы? Кто смог эту гору сдвинуть и ввергнуть в море? Воистину сдвинул с места самую большую и самую тяжелую гору на земле. Сей же род изгоняется только молитвой и постом, говорит святитель Николай Сербский. Пост и молитва — суть два столпа веры, два огня, живые, попаляющие злых духов. Постом утешаются и уничтожаются все плотские страсти, особенно блуд. Молитвою утешаются и уничтожаются страсти души, сердца и ума. Злые намерения и злые дела, мстительность, зависть, ненависть, злоба, гордость, словолюбие и прочее. Постом очищается телесный и душевный сосуд от нечистого содержимого, мирских страстей и похотей. Молитвой низводится благодать Духа Святого в освобожденный и очищенный сосуд, а полнота веры состоит в обитании Духа Божия в человеке. Православная Церковь испокон веков подчеркивала значение поста как испытанного лекарства от всех страстей плотских и как грозного оружия на злых духов. Все уничижающие или все уничижающие или не признающие пост в действительности уничижают и не признают ясное и важное правило, вписанное Господом нашим Иисусом Христом в систему человеческого спасения. Пост усиливает и продлевает молитву. Молитва и пост укрепляют веру. Вера же передвигает горы, изгоняет бесов и все невозможное делает возможным. Последние слова Христовы в сегодняшнем евангельском чтении словно и не связаны с описанием, с описанным событием. После великого чуда исцеления одержимого бесом отрока, когда народ удивлялся величию Божию, внезапно Господь начинает говорить своим ученикам о своих страданиях. «А Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». Зачем Господь после сего чуда, как и после некоторых других чудес, говорит ученикам о своих страданиях? Чтобы потом, когда придет то, чему должно прийти, не смутилось сердце их». Он говорит им это после великих своих дел, дабы это предсказание, будучи прямой противоположностью его великим делам, заслугам, славе и восхищению, с которым его встречали и провожали, как можно лучше врезалось в память учеников. Но он говорит это в поучении как апостолам, так и нам, чтобы мы, после каких бы то ни было великих своих дел, не ожидали награды от людей, но были готовы к самым тяжелым и сильным ударам и уничижениям, даже и со стороны тех, которым мы больше всего принесли пользы. Впрочем, Господь предсказывает не только страдания, убийство и смерть свою, но и воскресение. То есть в конце концов все-таки будет воскресение, победа и вечная слава. Господь в присутствии своих учеников предсказывает нечто самое невероятное внешне, чтобы пробудить их веру в то, что свершится, чтобы научить их веровать Его словам. Имея веру с горчичное зерно и менее, каждый человек в этом мире может с готовностью встречать всякого рода страдания, уверенные, что в конце концов наступит воскресение. Всю славу мирскую и все похвалы человеческие мы должны почитать тщетою. После всех триумфов в мире мы должны быть готовы пойти на страдания. С кротостью и послушанием должны мы принимать все, посылаемое нам Отцом нашим Небесным. Никогда не следует подчеркивать свои заслуги пред людьми, перед своим городом или селом, перед народом, перед Отечеством, или же роптать, когда нас одолевают скорби. Ибо если мы и принесли окружающим нас людям какую-нибудь пользу, то это стало возможным благодаря Божьей помощи. Точнее сказать, всякое благое дело через нас сотворил Бог. Потому и праведный Бог, посылающий нам и страдания после мирской славы, уничижение после похвал, бедность после богатства, презрение после уважения, болезнь после здравия, одиночество и заброшенность после множества друзей. Бог знает, зачем нам это посылает. Он знает, что все это нам во благо. Во-первых, дабы мы научились искать сокровищ вечных и неприходящих, вместо того, чтобы до самой смерти обольщаться ложным и приходящим блеском века сего. А во-вторых, дабы мы не получили всю награду за все свои благие дела и труды еще в этой жизни от людей и мира, ибо тогда в мире ином нам больше нечего будет ни ожидать, ни принимать. Словом, дабы у врат Царства Небесного мы не услышали: «Пойдите прочь, вы уже получили плату свою». И дабы не случилось этого с нами, и дабы мы не погибли навсегда при неизбежной гибели мира сего, от коего мы принимаем славу, хвалу и почести. Господь наш Иисус Христос учит нас, чтобы мы после величайшей славы, хвалы и почести мирских готовы были принять крест. Господу же нашему подобает вечная слава и хвала с Отцем и Святым Духом, Троице, единосущной и нераздельной, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский, Жичский и Охридский.
Без истления Бога слова рочу, слушаю, Богородицу тя величає.
Наша передача, дорогие радиослушатели, приближается к своему завершению. В заключение хотелось бы сказать кратенькое слово митрополита Филарета Вознесенского, Он говорит, там, где есть вера, там никогда не замедлит Божья помощь. К сожалению, если Господь говорил в свое время со скорбью о своих современниках, что это род неверный и развращенный, то к нам это, вероятно, еще больше подходит. В наше время мы еще более неверны и еще более развращены, чем они. Но когда Господь обратился к одному человеку, к его немощной вере, и эта вера проявила себя, то чудо милости последовало. Так и всегда, возлюбленный христианин, воодушевленный истинной верою, знает хорошо, что действительно у Бога все возможно. «Блажен, кто верует, тепло ему на свете», — говорил русский поэт. «Действительно блажен потому, что вера — это как могучий светоч в его руках, который освещает его жизненный путь, и в этом свете он все видит правильно». Недаром псалмопевец когда-то говорил «веровах», тем же возглаголах. То есть «я веровал, и поэтому говорю», другими словами, «я говорил соответственно тому, как я веровал». Иначе говоря, вера была преисполнена началом для всего, что я говорю. Вот так и у христианина должна быть вера на всем пути его. Светом веры он должен освещать свою жизнь и стараться, чтобы его жизнь протекала так, как учит его вера. И если это будет так, то он на опыте постоянно будет познавать, что действительно Господь близок к тем, кто верует в Него и кто верит Ему, ибо жизнь Его тогда будет полна явных великих Божиих благодеяний. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти предстоящие дни Успенского Богородичного поста и, можно сказать, уже остаток нынешнего уходящего года, потому что остается уже немного. Спаси вас, Господи. Аминь.